Глава 11. Я правил лошадьми и думал о том, что в будущем нужно заняться своей защитой, а то слабый медальон авантюриста и артефакты, что я присвоил у противников, ни черта не помогают. Я выгляжу сейчас как учебный макет для боевых действий. Ладно, хоть лицо не пострадало, а только сломано ребро и были ссадины повсюду от грёбаных осколков, образовавшихся от магических ударов. Ведь так не должно быть. И могу сказать, что все эти ранения — моя собственная ошибка. Несколько раз я хотел активировать свой защитный покров, забывая, что вызвать его еще не могу. Просто в прошлой жизни он был настолько обыденной вещью, что даже не замечал его. А пару раз так вообще было желание воплотить самого Кракена, чтобы лично их сожрал. Да только куда там? Он едва два своих щупальца может вытянуть, слишком рано для нормальных драк. Оглянулся на енотов и понял, что у тех вид не лучше, но ранений не было, и это меня порадовало. Я справлюсь, ведь у меня есть регенерация, которая меня легко исцелит. А вот как их лечить, я пока еще не знаю. Повезло, что Кракен дал мне способность, благодаря которой я чувствую предстоящую опасность. Так я могу предугадывать, когда одаренный выпускает свои заклинания и вовремя уклоняюсь. Это удобно, если учитывать, что на спине у меня нет глаз. Во время сражения такое чутье становится более глубоким. А иначе тот огненный маг подпалил бы меня, словно свинью, на вертеле минимум два раза. «Ай!» — я перенес вес тела на левую ягодицу. «Вот же холера!» Самое обидное, что от атаки мага я уклонился, но меня все же зацепило острой деревянной щепкой. И ладно, если попало бы в другое место, так нет же, в задницу. Эта щепка прорезала мою правую ягодицу, а это просто стыдоба. Хорошо, что никто этого не видит. В моем ордене люди долго бы хохотали, узнав о таком. Через полтора часа, подъезжая к воротам, я понял, что рана на правой булке уже затянулась, как, собственно говоря, и все остальное зажило. А вот и они, хитрые крысеныши, стражники на воротах, спустились и выбежали ко мне, ведь уже знали мою повозку лучше, чем я. Они так быстро преградили мне путь, что теперь тупо стояли, хлопая глазами. Они молча смотрели на меня и думали, чему бы прицепиться. Я решил им помочь, а то так до ночи можно простоять, пока у стражников заработает мозг. «Что, не успели придумать причину для остановки?» — подшутил я над ними.
«А ты что, опять кого-то грабанул?»
— один из них, причурившись, пялился на дверь повозки.
«Или перевозишь чего запрещенного?»
«А что, грабители нынче по внешнему виду как-то определяют?» «Не знал, что появились новые правила», — парировал я. «Вам, мужики, в правящую верхушку надо. У вас лихо получается выдумывать новые условия».
Я полез в карман и кинул им пару монет, так как к чему долго болтать, если лучше действовать по старой отработанной схеме. Стражники схватили монеты и сразу при мне проверили их на зуб.
«Ладно, проезжай», — махнул рукой самый высокий. «Мы ж тебя знаем, так что поверим на слово».
Он довольно ухмыльнулся в конце. «Ага, верят они мне, конечно. Серебру гады только верят, и золоту. Но так или иначе, проблем у меня с ними больше не возникнет, пока в кармане слышен звон монет, да и проверять фургон лишний раз уже не будут. Последний раз, когда осматривали ее изнутри, то толстопузого стражника чуть не вырвало от вони, ведь я вез окровавленные тушки зверей. Слабенький он какой-то, ведь как кровяные колбаски жрать, так самый первый поди. А как трупы зверей унюхал, так сразу поплохело бедняжке. Вообще-то для жителей этого мира не характерна подобная душевная хрупость. А значит, он слишком мягок и устроился на хлебное место по родственным связям, и охранник из него неважный. Я въехал в Мальзаир и неспешно направил повозку к деду Савелию. Но по пути возле дороги заметил пышногрудую молодую женщину с длинной темной косой. Она торговала яблоками, всякой зеленью и компотами. И прямо на моих глазах у нее стащил кошель с выручкой мелкий карманник. Неопытный он или только новичок, потому что, когда за дело берется профессионал, то пропажу могут заметить только на следующий день. Я решил припустить рысаков и поймать нахала, но торговка оказалась меткой и мстительной. Она метнула яблоко прямо в его затылок, и от такого удара паренек упал на землю. Карманник, распластавшись на земле, замешкался, и торговка тут же схватила стеклянную банку с компотом и долбанула его по голове. Воришка потерял сознание, а боевая женщина забрала свой кошель и затем вернулась к своему раскладному столику с товарами.
«Мне, пожалуйста, 3-литровые банки с компотом. Можно с грушами?» — обратился я к ней. «Только надеюсь, что у вас банки без осколков внутри, а то, если учесть, как вы ими орудуете, то все может быть».
«Не переживайте»,
— улыбнулась она, протягивая мне по очереди банки с грушевым компотом.
«Все, что вошло, все и выйдет»,
— сказала торговка с мудрым видом. «Забавно это барышня, однако». Мы поехали дальше, и еноты по дороге оценили компот. Он им понравился, и зверьки даже выловили и съели плавающие кусочки груши. Я подъехал к алхимической лавке и заметил в грязном окне Савелия. Он мигом вылетел на улицу, несмотря на свой возраст, и от удивления раскрыл рот.
«Ого, у тебя новые лошади!» — воскликнул дед, почесав бороду. «Даже не знаю, мне тебя с этим поздравить, или лучше спросить, какое дерьмо ты вляпался?»
«Я бы не сказал, что прям в дерьмо, а скорее в легкую неприятность», — отозвался я и спрыгнул на землю.
«Точно ничего серьезного», — не унимался дед. «А то я тут только начал делать зелье на продажу из разряда попроще. Если перестраиваться под боевые, мне нужно будет несколько дней».
«Поверь мне, бывает гораздо хуже, так что нет, не волнуйся», — похлопал его по плечу.
«Хорошо, если так», — заметил вслух Савелий. «Ладно, идем в дом. Чаек липовый попьем и посмотрим на очередное добро, что ты привез».
Кажется, дед начал получать удовольствие от такого. Он каждый раз, как ребенок, осматривал всю амуницию и прочие безделушки, которые я к нему свозил, и, кажется, на все знал цены. Я даже немного удивился. Какого хрена он работает алхимиком, а не скупщиком?
«Как ты догадался?»
— усмехнулся я, оперевшись руками о пояс.
«Так мне лет-то сколько?»
— сплеснул он руками.
«Раз у тебя лошади новые, значит, и барахло от их прежних хозяев имеется. Вряд ли бы ты купил коней, когда и прошлые нормально еще бегали».
«Приступайте», —
обратился сразу к енотам. Пушистики вскочили на лапки, толкаясь, все вместе открыли ключом дверь повозки и стали носить мимо деда в лавку наш трофей.
«Слушай»,
— выпучил на все это глаза Савелий,
«может, ты хотя бы после таких дел ночью приезжал? Это прохожие уже и так с удивлением пялится в нашу сторону».
«Ну да, согласен, лишние глаза нам ни к чему».
Я тоже заметил любопытство местных, а сплетни здесь расходятся быстрее, чем вони с сортира.
«Лучше подъезжай всегда к заднему входу», —
предложил дед.
«Там хотя бы не так многолюдно».
«В таком случае легче забор построить, чтобы через него никто не таращился»,
— выдал я свою идею.
«А то твой разваленный старый забор даже от глупых восставших мертвецов не спасет».
«А на кой фиг мне этот забор построить? У меня в карманах, кроме катышков после стирки, ничего нет»,
— возмутившись, закатил глаза дед.
«Да ведь прибедняется старый. Хитрый дед уже должен был оценить, сколько получит после продажи всего, что я ему приношу. Ну да ладно. Возможно, он себе на вторую старость откладывает».
«Из моей доли деньги возьмешь», — уточнил я. «Так что давай-ка первым делом найди неплохих строителей и пусть, не откладывая, принимается за работу. Сколько примерно времени на все про все понадобится?»
«Откуда я знаю? Я что, похож на строителя?»
— Савелий задумался, прищурив один глаз и загибая пальцы.
«Короче, не больше 2 дней, наверное»,
— прикинул он в конечном итоге.
«Все, тогда действуй», —
кивнул ему.
«Сейчас еноты выгрузят все и пускай в оборот. Ты же, старая, уже все сбыл, что я тебе раньше привозил».
У деда брови взлетели вверх при этих словах, и губы вытянулись в тонкую полоску.
«Ну, знаешь ли, Джон», —
выдавил он, когда его реакция от неожиданного вопроса улеглась,
«не так уж и много времени прошло с твоего последнего визита. Я ж тебе не скоростной мутант, а обычный старик. Правда, пару вещичек я уже продал».
«Сам или через кого-нибудь?»
— поинтересовался я, сомкнув замок спереди руки.
«Через хороших знакомых, работающих грузчиками»,
— деловитым тоном произнес дед.
Не беспокойся.
Он вытянул руки вперед.
Это надежные руки. Понятно, если товар интересующимся им скупщикам. Продали его и вернулись с деньгами.
А я и не беспокоился. Если они решат нас подставить, то я им голову откручу. Еноты все еще дружно заносили добычу внутрь.
«А на этот раз ты у кого все это, так сказать, приобрел?»
Дед с любопытством поглядел на вещи. «Неужели ему интересно, кого я убил?»
«Неважно», — коротко отрезал я. «Главное, что это теперь наше. К тому же они сами виноваты, что первыми ко мне полезли».
«Интересная у тебя жизнь»,
— хмыкнув, заметил Савелий, а еще, кажется, с легкой ноткой грусти по старым временам.
«Чудесно, когда ценности сами идут к тебе в руки».
Есть мнение у многих глупых людей, что алхимик — это не боевая профессия. Но я могу сказать, что они дураки. Большие, скорее всего, мертвые, если решатся напасть на нормального алхимика. Это такая профессия, которая имеет просто нереальное количество путей для развития. Встречал я алхимика, который нашел или изобрел рецепт очень интересного зелья, после чего пил его лет 20 и стал по силе равен опытному мастеру меча. Правда, без навыков меча, но ящики он таскал вообще одной рукой, если не пальцем. Ну, разумеется, с этим я спорить не стал. В моем ордене всегда любили, когда кто-то на нас нападал, и при этом желательно, чтобы у врагов имелось много золота. Даже была поговорка: «Если тебя атаковали, то это к деньгам». Мы зашли в лавку, и дед уже более внимательно осмотрел все принесенные вещи.
«Судя по снаряжению, ты каких-то наемников спать вечным сном уложил», — закончил он беспристрастно. «А тебе досталось во время этой стычки? Если так поглядеть, то ты не выглядишь покалеченным».
«Отчасти, но ничего серьезного, иначе бы я сейчас здесь перед тобой не стоял», — ответил ему нехотя. «А то не собираюсь касаться вопроса о регенерации».
«Но им досталось куда больше».
«Это и понятно», — протянул Савелий. «Вон на рукояти меча чья-то отрубленная рука по-прежнему ее сжимает».
«И правда», — усмехнулся я. «Только сейчас заметил», — оглянулся на енотов и спросил. «Кто из вас таким негигиеничным способом трофеи собирает?»
А еще подумал, что не зря дал стражникам пару монет. Зверьки тут же вытолкнули вперед Рика. Хе, он самый мелкий из них, а кости от тела отделяет, как мускулистый палач. Ну ладно, ничего страшного в этом нет, главное, что меч у нас. Видимо, к концу боя, когда только начали собирать добычу, рука у одного из налетчиков окоченела, и Рика не смог вытащить из нее оружие, но догадался, как выйти из этого затруднения. Из оружия я оставил себе два копья средней длины, ведь метать их щупальцами довольно выгодно. Один бросок, и враг уже словно дырявый носок. Щупальца вообще удобно применять. Оно ощущается, как третья рука, которая всегда была при мне, и потому с ней все выходит ловко и без задержек. И тому есть некое объяснение, хотя никто не знает, как на свет появляются кракены, ведь их в возрасте малышей никто не видел. В Ордене имеется одна версия, что когда кто-то, заключив с ними контракт, достигает максимальной точки своего развития и силы, то сам потом перевоплощается в кракена. Так что если учесть, что эти легендарные существа в прошлом являлись людьми, то нет ничего удивительного в том, что содействие с ними во время боя такое эффективное. Прошло пара часов, и мы выпили весь чай и съели все блины, поэтому дед нас выпроводил. Но мне уже и самому нужно вернуться к своим запланированным делам. Так что я прибил гвозди к повозке, подвесил на них копья и закрыл дверь на замок. «Идем, парни, прошвырнемся по городу», — захватил с собой енотов и двинулся по улице пешком. Конечно, были опасения, что на меня могут выйти или уже меня ищут. Да только плевать. Надоело бегать и скрываться от всякой швали. А город не такой уж и маленький, чтобы кого-то в нем найти без помощи стражи. Перед тем, как испустить последний вздох, огненный маг раскололся, словно хрупкий дырявый орех, и даже сдал мне место, где хранит свою заначку. Мы со зверьками шли по центральной площади, где, в хлебной лавке, я купил им пирожки с яблочным повидлом.
Любят мои пушистики все сладкое. В следующей лавке приобрел им маленькие лопатки, а вернее шпатели, которыми пользуются строители, но для них они станут именно лопатами. Затем мы свернули с площади, прошли по длинной улице с пестрыми одноэтажными домами и, наконец-то, увидели одиноко стоящий большой дуб, а под ним виднелась лавочка. «Вы уже доели? За работу?» Я вручил им лопаты. Шкипер самым первым, с рабочим настроем, принялся копать в указанном месте. Рика и Ковальский подключились к нему, так что через пару минут они мне вытащили грязную деревянную шкатулку, обитую железом. В ней, как и говорил маг, оказались 50 золотых и горсть артефактов. Некоторые из них испускали огненные стрелы, а другие — ледяные копья. Что ж, довольно неплохо, и я найду им применение. Маг, которого я пытал, сдал абсолютно все, что знал, но жаль, что ему не было известно, где хранились заначки его товарищей. И, судя по всему, такие, как они, не доверяют банкам, раз прячут свои богатства под землей. Но оно и понятно, ведь их законопослушными точно не назовешь. А если банки узнают про их репутацию, то свои деньги они уже не получат. Ладно. Здесь мы закончили, и пора двигаться дальше. Не всю информацию я еще проверил, поэтому мы срезали пару улиц через дворы и очутились в приличном районе, где проживали зажиточные среднего уровня горожане. Я быстро нашел нужный мне особняк, в котором, по словам мага, проживает тот самый Ральф, передавший наемникам заказ на меня. Но сам маг знал лишь то, что Ральф — хороший знакомый их начальника Райана Белмаста, и что помимо основной службы секретарем в палате общин подрабатывает еще в роли посредника, находит заказчиков и, если требуется, за них обращается к исполнителям. Но я бы не сказал, что это как подработка. А то откуда у него такой крутой особняк? Куры, что ли, золотые яйца ему снесли? Ясно как день, что именно благодаря своим наводкам и заключению контрактов, связанных с темными делишками, он получает неплохую прибыль. И к тому же он секретарь из палаты общин, а значит, у него есть доступ к информации на любого жителя Мандельзаира, и он ее сдает заказчикам, и потом передает наемникам вместе с заданием. Я еще издалека приметил у открытых ворот особняка 8 охранников. Черт! Если прямо здесь начну всех валить, то соседи быстро поднимут шумиху. Но, с другой стороны, чего я мог еще ожидать? Для начала надо хотя бы просто поглядеть и поговорить с этим Ральфом. «Добрый день! Мне бы хотелось переговорить с вашим господином», — заявил я, подойдя к воротам и засунув руки в карманы брюк.
«Катись отсюда!» — выдал быстро один из охранников. «Знаем мы таких попрошаек. Совсем обнаглели. Уже в приличные дома стучитесь».
«Ни хрена себе!» Не знал, что простая, но все же не самая дешевая на вид одежда для них является признаком нищеты. «Подумаешь, у меня костюм порван от осколков в некоторых местах. Ну, с кем не бывает».
«Повторяю вам в последний раз», — я показал ему свой родовой перстень. «Позовите своего господина».
«Так вы аристократ», — выпалил охранник Дылда. «Просто по вам сразу не скажешь. Сейчас скажу, подождите».
Бросил это и побежал внутрь, гремя своими металлическими латами на ногах. Через несколько минут из дома с важным видом и кислой рожей выплыл дворецкий. Проплыл, словно гусь, сложил руки за спиной.
«Приветствую вас»,
— сухим тоном начал дворецкий.
«Кто вы? Зачем пожаловали? Что мне передать господину?»
«Так и быть, раз вам нравится бегать туда-сюда», — хмыкнул я. «Сообщи ему, что с ним хочет поговорить Джон Кракен. Мое имя должно быть хорошо ему известно», — спокойным голосом пояснил я. «Да, и скажи ему, что наемникам теперь не потребуется охлаждающее зелье, так как они и без того остыли до максимума».
«В смысле?»
— не понял дворецкий, захлопав белесыми ресницами.
«Ты что, хлебушек перебродивший, раз до тебя так долго доходит?» — усмехнулся я. «Ладно, скажу иначе. Померли наемники, кони двинулись, копытились, смерть прибрала их к рукам. Надеюсь, теперь понял?»
Дворецкий активно закивал и умчался в дом. Я врубил зрение Кракена и увидел, как он влетел в одну из комнат и, жестикулируя руками, кому-то докладывает. Они поговорили недолго, и Дворецкий поспешно выбежал обратно на улицу.
«Извиняюсь, но передам ваши слова гораздо позже», —
заявил он передо мной.
«Так как господин сейчас в отъезде, и знаете, мне кажется, что произошла какая-то ошибка, потому что мой господин сейчас находится в другом городе».
То есть он только что узнал, что господина нет дома? Ого, как бы не так. Стоит и лапшу мне на уши, на ходу вешает.
Поэтому возвращайтесь через неделю, и он вас примет»,
— добавил дворецкий с невозмутимым видом. Видимо, давно привык врать.
«Значит так, лапшичный повар, слушай меня внимательно».
Я посмотрел ему прямо в глаза.
«Ты только что бегал в комнату, что в левом крыле особняка, и болтал там со своим господином. И этот трусливый попугай сказал, чтобы ты меня выпроводил. Если он сам не выйдет через 10 минут, то я ему глаз на жопу натяну».
«Как? Как вы смеете?»
— чуть не подавился слюной дворецкий.
«Убирайтесь отсюда немедленно со своими дерзкими речами, или вас выпроводит охрана!»
— взвизгнул он.
«Ой, как страшно!» —
вздохнул я наигранно.
«То есть тот факт, что я в одиночку грохнул 10 наемников, которых нанял твой господин, чтобы убить меня, тебе ни о чем не говорит?»
— оскалился я иронично.
«Еще раз вам говорю, убирайтесь отсюда!»
— гнул свою линию мужик.
Я лишь отмахнулся от него и стал наблюдать через окно за тем самым Ральфом. Дам этому трусливому подлюке последний шанс и немного подожду. Он стоял за специальным затемненным стеклом и мог видеть все, что творится на улице, но нельзя было разглядеть, что находится за окном. Но зрением Кракена я очень хорошо его видел, и можно попытаться запустить в него болт, но слишком рискованно. Если промахнусь, то будет потом сложнее достать его, а если попаду и убью, тоже не узнаю нужную информацию. Прошло даже немногим больше 10 минут. Ральф так и не вышел.
Что ж, пусть пеняет на себя, черт хитрожопый.
Некоторым временем ранее. Особняк секретаря.
Ральф сидел в своем кабинете, приложив ладони ко лбу. Он размышлял о том, что этот день уже сильно ему не нравился. Еще не наступил вечер, а целых 3 заказчика обратились к нему с просьбами, связанными с убийством. Конечно, секретарь не был против, ведь деньги не бывают лишними, да и к тому же он прекрасно информирован. И в этом не будет ничего сложного, но все же Ральф опасался быть посредником в ситуациях, касаемых смерти аристократов. Один черт только знает, каких проблем можно словить на свою голову, так думал насчет подработки секретарь. И больше всего Ральфа поразило сегодня то, что сразу 2 заказчика пожелали смерти какому-то Джону Кракену. Сначала на него сделал заказ барон Шмурдяк, а потом с таким же обращением подъехал человек из замка барона Райзена Вольхейма. Секретарь обрадовался такой прибыли и что за одну цель получит деньги сразу от 2 баронов. Сначала он продал всю информацию о Джоне Кракене Шмурдяку, а потом нанял наемников по требованию Вольхейма. Ральф успокаивал себя тем, что сам он непосредственно рук к покушению никаких не приложил. Но когда узнал, что Джон — последний аристократ в своем роду, и что у него нет своей стражи и подчиненных, то вообще спокойно выдохнул. Секретарь не был дураком, и когда взял задание у Вальхейма, то понял, что к чему, и даже дополнительно вынюхал информацию. Он теперь знал, что у Джона забрал замок барон Райзен. И хотя Джон совсем не опасен, так как за душой у него нет денег и войск, а максимум, что он может, так лишь заниматься мелким вредительством, но Вальхейм не хочет рисковать и потому желает его смерти. В этот момент в кабинет, постучавшись, вошел дворецкий.
«Мой господин!»
— сплеснул он руками.
«Вам, пожалуй, очень нетерпеливый, я бы даже сказал, наглый посетитель».
«Мне плевать», — без интереса отозвался Ральф.
«Главное, чтобы деньги платили. У него встреча назначена на конкретное время».
«В том-то и дело, что нет»,
— замотал головой дворецкий.
«Но он назвался Джоном Кракеном и сказал, что вы заказали его убийство».
«А сейчас он где?»
— секретарь ощутил, как у него в горле встал ком.
«У ворот стоит»,
— показал рукой слуга. Ральф быстрым шагом подошел к окну и прищурился.
«И дрить колотить»,
— проворчал он, почесав подбородок и вернулся к столу.
Открыл ящик в шкафу и порылся в бумагах. Вытряхнул их все на пол и нашел среди них запасной портрет Джона Кракена, один из тех, что давал наемников.
«Сука, а ведь похож!»
— выругался и ударил он пальцами по бумаге.
«И какого хрена его до сих пор не убили?» «Господин!»
— окликнул Ральфа дворецкий.
«Этот Джон Кракен говорил, что он сам это самое... ну, сам их того убил, в общем».
«Нет, это бред!»
— не согласился такой новостью секретарь.
«Он с ними не мог справиться.
Скорее всего, наемники-ублюдки сдали меня ему, чтобы деньжат побольше выручить. Однако, откуда у него деньги? Черт его знает.
Может, он украл?
— предположил дворецкий.
— Да заткнись ты уже,
— рявкнул на него господин.
— И без тебя тошно. Лучше выйди и скажи ему, что меня нет дома. Пусть проваливает.
Дворецкий вышел из кабинета, а Ральф подумал, что теперь это дело стало его личным, а не просто рабочим моментом. Сейчас без вариантов нужно убрать занозу в заднице Кракена, даже если из собственного кармана придется заплатить, — заключил про себя секретарь. Он заволновался, прикинув, а что если Джон на самом деле прихлопнул наемников? Ведь ему еще самому ничего не известно о них. Дворецкий вернулся и сказал, что Кракен все еще ждет его на улице.
«Если тот рыпнется, то сразу жми на призывный артефакт»,
— отдал ему приказ господин.
«Пусть городские стражники с ним разберутся. Я им заплачу за работу».
«А может, своих тоже натравим на него?»
— предложил дворецкий.
«Давай думать, здесь буду я»,
— чуть не прорычал Ральф.
«Надо сначала дождаться более крупного подкрепления».
Секретарь снова подошел к окну и наблюдал за Кракеном, почему-то пялившимся в одну точку. Ему даже показалось на секунду, что тот его видит. А через пару минут и вовсе Джон помахал ему рукой, и у Ральфа от недоумения отвисла челюсть. У него бешено заколотилось сердце, и все стало куда серьезнее.
«Он увидел меня через затемненное стекло»,
— сорвалось с губ у секретаря.
«Не может быть!»
А Джон тем временем коварно улыбнулся напоследок и медленно побрел прочь. У Ральфа от этой улыбки застыла в жилах кровь.
«Надо прямо сегодня его убрать», — решил он про себя окончательно. «Срочно позови сюда Ронана из Братства Теней»,
— обернулся он к дворецкому.
«Зигмунда с Альпийской улицы и Калема из гильдии наемников. Чувствуешь? Быстрее!»
Он швырнул слугу цветок с подоконника.
«Скажи им, что у меня есть очень прибыльное дельце!»
Прокричал он вслед убегающему дворецкому. Но ничего, Ронан, Зигмунд и Калем — жестокие и опытные командиры. Из-за золота быстро завалят этого проклятого кракена, пронеслось у него в мыслях. Сам он подскочил к столу и принялся строчить письмо Райзену Вальхейму, что цель заказа оказалась проблемнее, чем он думал. И уже специально от себя написал, что точно знает, Джон Кракен прибыл в эти места ради того, чтобы вернуть свой замок. Написав поспешно, он передал послание слуге, и тот немедленно отправил голубя к владениям Вальхейма. «Вот и все», — Ральф размышлял, облегченно вздохнув. «Теперь Кракену крышка», — он ехидно ощерился. Секретарь знал о Райзене, что тот не любитель рисковать, даже когда играл в карты, и решил, что когда барон узнает про живучесть Джона, то, скорее всего, заплатит ему, Ральфу, даже в 5 раз больше, чтобы дело с убийством как можно быстрее довели до конца. «Так я заработаю прилично и при этом ни монетки не потрачу из своего кошелька», — секретарь был очень доволен своей идеей. Однако страх за свою жизнь все еще не покидал его. Это один из тех дней, когда его работа оказалась опаснее, чем того хотелось бы. Я расположился неподалеку от особняка Ральфа в уличной закусочной. Сижу и хлебаю уху, а еноты рядом грызут по куриной ножке. Отсюда открывался хороший обзор на улицу, где располагался дом секретаря. Я наблюдал, как туда стекались вооруженные отряды, и насчитал уже 50 человек. Надо же, как этот подонок меня испугался, что решил так усилить защиту. Но я один, и даже несмотря на помощь Кракена, не смогу всех их убить, если только не произойдет какое-то чудо. Я вспомнил землекопа с кротом, что мне попался как-то по дороге, и усмехнулся. Может, мне тоже землекопом стать на некоторое время? Вполне неплохой вариант. «Ну что, парни?» — поглядел на енотов. «Совершим с вами чудо?» Те еще даже мой план не знали, но уже обрадовались и застучали от нетерпения лапками по столу. Мы вышли из закусочной и побрели в архив. Работник подозрительно посмотрел на зверьков. «Не волнуйтесь, они бумагу не едят», — сказал я ему, догадавшись, о чем он думает. «И документы тоже не рвут. Их больше интересует охота», — уточнил я. «А теперь дайте мне, пожалуйста, план зданий с улицы Амбарной». Я провел время в архиве до позднего вечера и изучил схемы особняка Ральфа. Вообще удивительно, что так легко можно найти карты.
Но это нормально, ведь большинство людей были неграмотными, и не каждый мог изучить это все. Меня же в особенности интересовали подземные ходы, в которых находилась канализация. На улице уже стемнело, и архив стал закрываться. Но я и так узнал все, что мне нужно. Не теряя времени зря, я направился за город, где на пригорке нашел решетчатый люк. Выпустил щупальца, напитал его силой и прожег металл. Дальше мы без проблем спустились вниз и побрели по туннелю, который вскоре привел нас к амбарной улице. Я хорошо запомнил схему и отчитал нужное число домов. По пути попадались замурованные кирпичами участки, лишь с отверстием внизу для стока воды. Я их проломил щупальцами и наглотался при этом пыли. Еноты тоже фыркали и чихали, но настрой у них был боевым. Когда мы пришли на нужное место, я еще раз по памяти все посчитал и убедился, что нигде не ошибся. «Вот здесь устроим раскопки», — заявил енотом, когда мы очутились прямо под особняком. «Только не археологические, а смертельные». Было бы забавно, если бы я просчитался домом. Но особняк именно тот, что нам нужен. Я обвязал себе нос платком и то же самое сделал енотом. Теперь пушистики походили на мелких грабителей. Мы находились под 4 метрами под землей, и работы предстояло много. Я знаю, где и какие располагаются стены и сваи, да еще и зрение кракена помогает мне ориентироваться. Пушистики вскарабкались по тяжеловесным колоннам и стали стучать лопатками по твердой земле сверху. «Уйдите оттуда!» — рассмеялся я. «Спасибо, конечно, за помощь. Но там дальше будет каменное перекрытие, так что бесполезно. Я сам все сделаю. А вы лучше переносите весь мусор, камни и землю в то канализационное большое отверстие, что находится справа». Так как я физик, то мне такая работа, требующая расчета, пришлась по душе. Я принялся за дело, выпустив щупальца и удлинив их. Стал равномерно крушить перекрытие под особняком, чтобы он раньше времени не обвалился, ведь мне нужно добраться до той части, где располагается спальня Ральфа. Сначала вниз полетели куски плотной земли, и еноты хватали куски и сбрасывали в крупный слив справа. Я пробил этот слой земли щупальцами сразу в нескольких местах, чтобы не нарушилось равновесие в опоре. Через пару часов только добрался до заливочного слоя с примесью глины. Щупальцы вырезали пласты кусками. Я помог енотам унести самые тяжелые и снова продолжил выбивать потолок. В этот момент услышал ляск, и я обернулся. Толстая крыса почему-то испугалась Рика, хотя размером была лишь ненамного меньше его. Крыса так высоко подпрыгнула и отскочила в сторону от страха, что провалилась в дыру слива. Рика поглядел на меня и пожал плечами, сделав вид, что он не знает, какого черта она так шуганулась. Еще через пару часов кропотливой работы я добрался до деревянного перекрытия с балками. Уселся на землю, поджав ноги, и достал из-за рюкзака лепешки, вяленое мясо и фляжку с водой. Перекусил и заодно угостил пушистиков. И вновь надел платок. Сейчас надо действовать тихо, так как на поверхности уже может быть слышен шум. И осторожно выжигал дерево, но бросал его на землю раньше, чем то успеет воспламениться. Схватил длинную балку и швырнул ее в слив, похожий на пропасть. В тоннеле на потолке я заметил лопушка, подземное существо с большими ушами, совсем слепое. Он улавливал звуки, ел тараканов и пауков, хватая их длинным языком. Еноты с ним сразу подружились и стали ему ловить всяких паучков. «Эй, не отвлекаемся!» — окликнул их я. «Работы еще много. Начинайте таскать кирпичи». Еще через 6 часов наконец-то удалось добраться до основания особняка, а именно до той части, где находилась спальня Ральфа, и еще несколько комнат вместе с гостиной. А остальную часть дома я трогать не стал. На этом участке я очистил все слои, и потому виднелись только 3 широких колонны, удерживающих половину фундамента. «Отойдите подальше», — предупредил я енотов. Затем обвил щупальцами колонны и со всей дури рванул их на себя. Отскочил в тоннель к зверькам. Часть особняка обвалилась, и я даже не стал ждать, когда осядет пыль, благо мое зрение работает в любой обстановке. Энергии на все это я потратил очень много, и уже сейчас понимал, что мне потребуется обязательный отдых. Как оказалось, мне не пришлось пробираться далеко по обломкам, так как секретарь спал в гостиной, которая была расположена ближе всего к началу подкопа. Видимо, этот Ральф — трусливая собака, решил, что я проберусь к нему в спальню через окно, и потому улегся в гостиной. Я вытащил его из-под завала и увидел, что одна из его рук раздавлена и висит на волоске. Как я и надеялся, он лег спать с защитными артефактами, так что, получается, уже успел выведать информацию за день, что наемники на самом деле мертвы, и понял, что я опасен. Артефакты уберегли его жизнь, пусть они не смогли спасти от повреждений. Однако это не суть. Ведь мне нужно, чтобы он мог говорить, а вот остальные нюансы, касаемые здоровья Ральфа, меня не волновали. Самый слабый пункт моего плана заключался в этих артефактах. Если бы у него их не было, то, скорее всего, он погиб бы. Но это если не брать в расчет еще крепость коллектора. Я прикидывал, что если там все будет не так печально, то у меня на это может и неделя уйти. Но я был готов ее потратить. Я мигом подхватил секретаря, пока он находился без чувств, и помчался по туннелю в поисках удобного для меня места. Чем мне нравился коллектор, так это идти в любую сторону, хоть сколько угодно километров, и для тебя любое место будет удобным. Промычал Ральф, приходя в себя и открывая глаза. Он увидел меня и потерял на мгновение от ужаса дар речи. «Я же говорил, что будет хуже, если ты сам ко мне не выйдешь», — обратился я к нему, присев на корточки.
«Я вообще тут ни при чем»,
— завопил секретарь, как ужаленный, и перевел взгляд на руку.
«Моя рука! Мне нужно срочно к лекарю!»
«Нет, тебе нужно в могилу. У тебя там сегодня прием по расписанию», — оскалился я. «Обещаю, очереди там не будет».
«Не надо меня убивать! Я расскажу все, что знаю!»
Его щеки нервно затряслись. Он явно сейчас не так напуган, как хочет показаться, и пытается найти выход из ситуации и понять, что произошло. Он как глаза бегает.
«Врать я не вижу смысла, поэтому смотри, какой у нас с тобой расклад», — пояснил ему. «Ты все равно умрешь, так что выкладывай информацию про заказчика, и тогда убью тебя безболезненно. А если начнешь увиливать, то будет очень болезненная смерть».
«Пошел к черту!»
— выпалил он, озверев от моего предложения.
«Я ничего не скажу, если не выберусь отсюда».
«Ну, как знаешь», — я зловеще сверкнул глазами. Так как секретарю и без того было больно, то он не в полной мере отреагировал бы на новую боль. Поэтому я задумал прибегнуть к новому уровню допроса и мысленно обратился к Кракену.
«Ты мне нужен на пару секунд. Припугни ее своей бестелесной сущностью».
Из моей спины вырвались щупальца.
«Когда нам не говорят то, что требуется, мы разрываем людей на кусочки», — сказал я Ральфу.
Секретарь побледнел, и по его порткам потекла струя. Он скрикнул, увидев над собой щупальца, и снова лишился чувств. «Фу, бля! Какой же он жалкий!» «Не такого эффекта, конечно, я ожидал». Я потряс его за плечи и сильно ущипнул за нос. Секретарь очухался и хрипло заговорил.
«Убери от меня это чудовище! Скажу тебе все, что знаю!»
Еще немного, и Ральф расхнычется. Он сдал мне барона Шмурдяка, который выяснил у него информацию про меня, и назвал барона Вальхейма, убившего Раймонда Кракена и обитающего теперь в моем замке.
«Благодарю за беседу, а сейчас тебе пора. Ведь черви уже заждались», — объявил ему я, когда он закончил говорить и вонзил ему клинок в сердце.
Я еще не успел начать толком действовать, чтобы вернуть свой замок, а барон Вальхейм уже сам напал на мой след. Может, это судьба?
Что думаете, парни? Это судьба, когда человек, убивший названного отца, еще и сына хочет грохнуть.
Я посмотрел на енотов. Зверьки закивали с умным видом.
Вы же киваете, чтобы просто разговор поддержать,
усмехнулся я. Они снова закивали. Мне кажется, что более лучших собеседников, чем они, мне не найти. Если не считать говорящее дерево из прошлого мира. То дерево еще вместе со мной пило пиво, а также скрипело, предупреждая о надвигающемся дожде.
«Вы при обрушении дома успели что-то собрать?» —
спросил я у них. Они показали мне свои мешочки, где блестели украшения, несколько колец и цепочек, а также в общей сумме было 150 золотых. Если учесть, что мы практически сразу убежали после обвала, то это удивительно, как им удалось за пару минут столько насобирать под обломками. Может, шкаф какой-то с тайником разбился, и они это учуяли?
«Что ж, вы большие умницы!» — похвалил их. «Очень быстро работаете. А сейчас нам нужно целый день с вами отдохнуть, чтобы набраться сил.
Я принюхался к себе.
И желательно помыться.
Еноты обрадовались отдыху, так как тоже утомились, таская на протяжении стольких часов мусор. Они устало захлопали и сразу зачесались от грязи.
«Следующей ночью мы с вами наведаемся к барону Вальхейму», — объявил я им. «И кто знает, может, ты ему замок обвалим?»
Еноты подняли кулачки вверх, одобряя такую идею.
«Хорошо, что вы всегда согласны с моими планами»,
— я ласково потрепал их по головам.